Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский. Здравствуйте. Как обычно, обсудим наиболее актуальные темы мировой и внутренней политики, экономики. Призываю слушателей присоединяться к беседе. Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. 8-495-951-05-66. Номер для отправки смс-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Также у нас есть телеграм-канал «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». Подписывайтесь на него обязательно и задавайте вопросы через бота. Ну и вначале хочется поговорить о том, что президент США Джо Байден заявил, что принял решение направить на рынок из стратегического запаса Америки в среднем по 1 миллиону баррелей нефти в сутки. И так на протяжении ближайших 6 месяцев. По словам американского президента, это самый большой объем высвобождения нефти из стратегического запаса США в истории. И вот здесь вопрос, зачем все это Америке нужно? Казалось бы, да, с одной стороны, чтобы как-то насолить России, чтобы снизить цены на газ. При этом журналисты Джо Байдену задали конкретный вопрос. А как все это повлияет-то на цены? И он ответил, что насколько цены снизятся, никто не знает. Также он добавил, что во многом это будет зависеть от того, сколько нефти из стратегических запасов согласятся использовать союзники США. И он предположил, что они бы могли выделить дополнительно 30-50 миллионов баррелей. И тогда бы ситуация изменилась в лучшую для Америки сторону. Ну и ранее в четверг в Белом доме сообщили, что Байден будет координироваться по этой инициативе с союзниками и партнерами по всему миру. Американский лидер подчеркнул, что ожидается другие страны присоединяться к этой инициативе и таким образом высвобождать удастся гораздо больше, чем 1 миллион баррелей в сутки. Добавлю, что ранее США уже высвобождали часть запасов в рамках обмена, который предполагает, что компания, некое нефтеперерабатывающее предприятие, берет взаймы нефть из стратегического нефтяного запаса на короткий период времени и из неотложных обстоятельств, а затем возвращает вместе с премией в виде дополнительного объема, который зависит от длительности срока владения топливом. Ну и также сообщается, что в начале марта последнем решении высвобождении запасов на 63 миллиона баррелей, это сообщило Международное энергетическое агентство, оно пояснило, что страны-участники имеют резервные запасы почти 1,5 миллиарда баррелей. Ну и вот также есть комментарии газеты «Нью-Йорк Таймс». Она отмечает, что у Байдена мало инструментов для контроля цен на сырье, которые устанавливаются на глобальных рынках. К нашей беседе присоединяется руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович, ну вот Байден хочет распаковать, что называется, кубышку. 1 миллион баррелей в сутки на рынок поставить, как вы считаете, изменит это принципиально сложившуюся ситуацию на рынке энергоносителей или не изменит? И зачем вообще это Америке все нужно? Я тут предположил, чтобы насолить России, но, может быть, я не прав.
По-моему, расклад сил от 1 миллиона баррелей в сутки, он не сильно повлияет на ситуацию. Они, в принципе, все останется на своих местах. Если мы посмотрим события там, последних недель, допустим, авария на КТК, Каспийском трубопроводном консорциуме, да, 22 марта там была приостановка причальных устройств, большинства, там два из трех вышли из строя, там на 2 месяца ремонт примерно, может быть, на месяц, ну, выбывает 1 миллион. Баррелей. То есть на апрель у нас минус 1 миллион баррелей, вот как раз то, что хочет Байден сейчас сдать, но он хочет дать на полгода. То есть рынок, ну, условно потребляет там 100 миллионов баррелей в сутки. То есть это 1%. Ну и что это 1% может дать рынку, который там котируется в последний месяц, там в коридоре бочка Brent стоит в коридоре 120 долларов. да. То есть я не думаю, что какая-то коррекция может быть глубокой или там смена тренда. И сейчас баррель стоит там выше $100. Вот, поэтому я не думаю, даже что если подключение там будет каких-то партнеров американских, союзников по интервенциям, допустим, там японцы, может быть, Китай что-то даст, ну, может быть, мы опять же этого не знаем, и это не приветствуется, в принципе, в последнее время, потому что сейчас дефицитный рынок, распечатывать интервенции нужно там в условиях каких-то вообще жестких ограничений, когда там, ну, страховаться от других рисков уже, да, вот, а не для того, чтобы сбивать чек.
А вообще, хочется уточнить, вот стратегический запас нефти США, это вот что такое, да? Ну, стратегический запас золота, валюты, мы плюс-минус представляем себе. А нефти, это вот обязательно для любой страны иметь такой запас? И чем грозит его распаковка и выброс на рынок нефти?
Не, ну смотрите, запас им нужен, потому что все страны, в принципе, какие-то резервы у каждой страны есть, да?
Ну вот важно же без этих резервов не остаться, правильно я понимаю?
Естественно, через полгода надо будет восполнять растраченное. Это тоже надо понимать, то есть цикл опять меняется, опять повышенный спрос, опять повышение цен. То есть вот в чем интрига, что так эта интервенция не пройдет гладко, что называется. А Байдену, конечно, важно, значит, сдерживать внутренние цены на бензин, да, у него там электорат разбегается, и, допустим, у них там, когда галлон стоит $4, там плюс сейчас, да, более $4 за галлон, там американцы платят, это для них там шоковая вещь, а, допустим, в Калифорнии там и 8 есть АЗС, где и 8 платят, то есть средняя по стране там 4 плюс, а есть локации, где и по $8 за галлон, это вообще считается там запредельные цифрой, вот. Ну и, естественно, социальная вот эта история, она провоцирует Байдена хоть какими-то методами сдерживать эти цены, тем более он сам это все устроил, да, спровоцировав там отказ от российской нефти, в первую очередь, потом подталкивая Европу, значит, к эмбарго, весь коллективный Запад, по большому счету, да, к этому, к таким же решениям, типа «следуйте за мной». Вот, ну, пока там все-таки есть адекватность, и эмбарго не происходит. Если оно произойдет, мы увидим уже там другой чек, может быть и 200, да, может и 500, как оценивал наш вице-премьер Александр Новых в комментариях, ссылаясь на комментарии и прочие, он говорил, что мы можем увидеть и 300, и $500 за баррель, поэтому...
Александр Михайлович, вот я сейчас правильно понимаю, что этот вопрос экономически-то решить можно и достаточно просто. Снять санкции с России, и цены на нефть сами собой, следуя законам рынка, пойдут вниз. То есть здесь прежде всего играет роль политика, а не экономика.
Не, ну, энергетика, политика, она всегда, это взаимосвязанные вещи в любом случае. Ну и экономика тут тоже присутствует. То есть три таких столпа, да, и между ними вот балансировки всегда как-то отражаются уже в конкретных цифрах, в чеке, бочке.
А не получится ли так, как с удобрениями? Сначала Америка ввела санкции против российских удобрений, потом смотрит, бардак творится на рынке, удобрений не хватает, они раз их сделали продуктом первой необходимости, из-под санкций вывели. Вот с нефтью, на ваш взгляд, не получится то же самое?
Этот кейс показателен, но, знаете, удобрения, допустим, там... Это дело второе. Все-таки мейнстрим – это российские энергоресурсы. Удобрения – это все-таки там, ну, такая опосредованная история, вот, в американской политике. Но тем не менее, да, это очень заметная вещь, и, естественно, снижение санкционного давления на этот сектор. Американцы хотели это сделать как бы неприметным, но все увидели, что называется. И в Европе, кстати, тоже могут обратить внимание и подумать, не такие уж мы, насколько мы идиоты, да, грубо говоря, евробюрократы могут так задуматься, что следуем, значит, по пути американскому, а потом американцы, значит, разворачивают порой, если видят, что у них там где-то проблемы, понимая, что бумеранг возвращается. А мы-то как? То есть,
Европа остается ни с чем.
Решения будут, естественно, да, меняться. Я думаю, и сейчас вот об усилении санкций уже, наверное, речь, этот градус, он должен быть понижен, да, условно. Ну, как мне видится.
Александр Михайлович, ну, с нефтью все более-менее понятно. А если поговорить про газ, да, с сегодняшнего дня вроде как должны в рублях рассчитываться за газ. Европа не хочет, по крайней мере, официально политики заявляют, что нет, мы не будем. Неофициально, насколько мне известно, ведутся переговоры, потому что эту проблему надо будет решать. А как вам кажется, что будет происходить с ценой на газ в ближайшее время?
Ну, цену на газ... Там на решении Владимира Владимировича вчера Путина составили там около 1500 долларов за 1000 кубов в Европе, да. Это далеко от, скажем, пика там в первой декаде марта там в 4000 примерно долларов, да, была в моменте такая стоимость. Но все равно это запредельные цены для европейской экономики, и, скажем, по долгосрочным контрактам «Газпрома» можно получать, ну, по крайней мере, примерно в два раза дешевле даже в нынешних условиях, вот, газ. Поэтому ориентироваться на американский газ европейцам тоже смысла нет, потому что там рассуждение о 15 миллиардах кубометров – это где-то там 10% покрытия российского объема годового, да, там, если рассуждаем категориями покрытия Европы, нашего газового экспорта, то 150 миллиардов мы должны примерно реализовывать на европейском рынке, а американцы обещают 15. То есть, понимаете разницу, они любят пропаганду, но не любят цифры. То есть, заявили, мы поставим, а что поставим, кто поставит. Вот. И опять же, Байден, когда делает такие заявления, он должен четко понимать, что коммерческий режим, он может быть другой, и весь газ этот американский не пойдет в Европу, он не поплывет просто. Ни при каких обстоятельствах он уйдет опять на азиатские рынки, как было там в первой половине, там, скажем, 2021 года.
Да, такое мы проходили. Александр Михайлович, у нас есть вопрос от слушателя, заданный через телеграм-радио, _ «Спутник». Вот, Михаил, наш постоянный слушатель, интересуется, должна ли Россия собрать друзей из ОПЕК для рассмотрения влияния на нефтяные цены в свете заявления Байдена о разморозке миллиона баррелей в сутки?
Вчера ОПЕК собирался, дал решение, значит, сделка соблюдается, 400 тысяч баррелей, примерно, там даже больше, небольшой гак появился, 432, кажется, на май, да, будет больше прирост, по крайней мере, потолок подняли, вот, на условную цифру, ну, плановую. Но я хочу заметить, что ОПЕК плюс, естественно, противостоит вот таким движениям там заокеанских наших друзей, в кавычках, и смотрите, вот эти квоты, которые на 400 тысяч баррелей ежемесячно, они не выбираются. В феврале было выбрано всего лишь там 35%, допустим, от этого. И вот этот кумулятивный эффект накапливается. То есть уже ОПЕК плюс может добывать, условно говоря, на миллион баррелей больше, но не делает этого. Понимаете? Не делает в силу там специфических причин, ну, в силу, возможно, и противостояния вот таким надвижениям Белого дома, ну, и в силу того, что там все-таки эмбарго на российскую нефть, переориентация потоков, локальное эмбарго, я имею в виду, там, американское, допустим, британское, там, вот эти цели, которые они там наметили, там, немцы там хотят отказаться до конца года от нашей нефти, вот, поляки. Ну вот в этом духе, если смотреть, все эти цепочки меняются, и ОПЕК плюс, в общем-то, в целом, все страны коалиции добывают примерно на 1 000 000 баррелей меньше, чем могли бы, чем им позволяет нынешняя вот квота, которую они оформили. Понимаете?
Да.
Так что лагерь производителей противостоит вот таким движением там Белого дома.
Александр Михайлович, спасибо большое, что согласились принять участие в нашем эфире. Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник был у нас на связи.